Давайте мы помолимся перед тем, как мы обратимся к Слову Божьему. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты открываешься нам и сегодня через слова, которые записаны на страницах Священного Писания. Господь, мы просим о просвещении, мы просим о том, чтобы Ты, Господь, дал нам понимание Твои замысли, Твои цели, Тебя самого. Господь, мы можем это только знать из Слова Твоего. Мы просим о том, чтобы Ты дал нам понимание, мы просим о том, чтобы Ты помог нам, Господь, применить то, что мы услышим. Господь, я прошу о том, чтобы Ты помог мои слова. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты говорил Духом Святым сердцам нашим. Господь, я славлю Тебя за то, что Ты здесь, как Ты обещал, когда двое или трое собраны во имя Твое, Ты среди нас. И мы просим, Господь, о том, чтобы Ты сейчас проговорил нам через Слово Твое. Молимся и просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. В прошлый раз мы смотрели первое чудо, которое Иисус сотворил. Это было на свадьбе в Кане Галилейской. И мы говорили о том, что это не просто чудо, а знамение. Знамение отличается от чуда тем, что оно показывает на что-то. Оно имеет смысл, оно имеет направление. И это чудо показало, кто был Иисусом и кто Он и сейчас является. То есть Мессия, посланный от Бога, сам Бог. И тот, который может преобразить не только воду, вино, а жизнь человека. Может приобрести смерть в жизни. Может приобрести и искупить то, что потеряно, то, что испорчено, то, что все во грехе, и дать праведность, и святость, и новую жизнь, новое начало. И сегодня мы имеем еще три свидетеля. Иоанн как бы приводит при суде, чтобы доказывать свои тезисы. Тезис Иоанна он пишет четко и ясно в 20 главе, 31 стих, где он написан. Вы, наверное, наизусть узнаете этот стих до того, как мы закончим эту серию проповедей. Но важно помнить, почему Иоанн пишет. Он пишет: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». И сегодня Иоанн приводит еще три свидетельства к этой цели, к тому, чтобы мы уверовали. Уверовали в Иисуса, чтобы мы еще больше доверяли Ему, чтобы мы осознали, что Он есть Сын Божий, Он есть Бог в человеческом облике. И сегодня свидетельствует об Иисусе Его ревность, ревность Иисуса по отцовскому дому, свидетельствует Его воскресение из мертвых и свидетельствует Его чудеса. Давайте мы прочитаем. Это вторая глава Евангелия от Иоанна. И мы прочтем с 12 по 25 стих.
«После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его. И там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская. И Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей:
«Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли».
При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали:
«Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?»
Иисус сказал им в ответ:
«Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его».
На это сказали иудеи:
«Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?»
А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
После свадьбы они отправились в Капернаум, и Капернаум – это город немножко больше, чем Кана. Там было, там он встретил Матфея, который сидел и собирал налоги, значит, это место, где был налоговой инспекции, если так выразиться в современном языке. То есть поселение немножко больше. И в Матфея 9 глава даже написано, что Иисус прибыл в свой город, говоря про Капернаум. И мы не знаем, это говорит о том, что Иисус переехал из Назарета, как бы по-прежнему его назвали Иисус из Назарета в основном. Ну, может быть, его семья переехала туда, хотя они были там, пробыли там только несколько дней. Но, с другой стороны, Иисус сделал у нас больше чудеса записаны, которые происходили там, чем где-либо. То есть Иисус очень много служения совершил в этом городе. Хотя сам Иоанн не очень много пишет об этом, это больше в других Евангелиях. И здесь также интересно, что здесь, как и на свадьбе, говорится только про матери Иисуса и его братья. Там, правда, еще сестры как бы тоже где-то есть. Может быть, это значит, что Иосифа уже нету. И мы знаем точно, к тому моменту, когда умирает, Иосифа нет. Иначе он бы не передал маму свою в опеку другому человеку. Но, может быть, это говорит о том, что его уже нет. И есть разные идеи насчет его братья. Здесь говорится о том, что были его братья с ним и с матерью. И здесь на самом деле хороший урок. В прошлый раз мы говорили немножко об как нам правильно толковать Библию, как нам правильно понять Библию. А один из вещей, которые нельзя делать, это вчитывать свой смысл в текст. Где-то в 2 веке появился доктрина, учение о том, что Мария остался вечной девой. То есть она родила Иисуса, а больше не имела детей. И это стало учение в некоторых церквях, достаточно распространилось. Она до сих пор сохраняется в Римской католической церкви и, по-моему, даже в православной церкви. Но навряд ли это так. Как бы было отдельное слово. Некоторые говорят, что здесь братья – это двоюродные братья. Но было слово для двоюродных братьев, и мы знаем, что это слово было в употреблении в то время. Мы знаем, что в Евангелии от Матфея написано, что про Иосифа, что он и не знал ее, пока она не родила сына. Правда, в синодальном переводе ставили точку, а после не знал ее точка. Но она звучит как и по-русски. Не знал ее точка. Начинается новое предложение. Пока она не родила, и непонятно, к чему это. Это не самый прямой смысл. И здесь говорится о том, что он знал ее, ну, после того, как родила Иисуса. Это были братья Иисуса. Это были его родные братья, которые родились после его. И урок по толкованию Библии, что нам легко вталкивать свои идеи в Библии. Нам нужно быть осторожны. Иногда мы тоже так делаем. Мы хотим держаться за свою теорию, за свое какое-то понимание о Боге настолько, что мы готовы в текст втолкать вот наше понимание, чтобы это звучало по-нашему, чтобы это согласился с нашей теорией. А тем самым мы ставим себя выше Слова Божьего. Тем самым мы ставим свой разум, свои понимания выше слова самого Бога. И так нельзя делать. Так нельзя делать. Этот стих как бы переходный между двумя случаями. Между свадьбой и очищением храма. И с 13 стихи мы уже можем читать про события, где Иисус очищал храм в Иерусалиме. И мы читаем в 13 стихе: «Приближилась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Три раза Иоанн упоминает о Пасхе, о празднике Пасхи, и это первый раз. И опять для своих нееврейских читателей он добавляет слово «иудейское», чтобы они понимали, что это иудейский праздник. И праздник – мессианский праздник. Праздник Иоанн, как бы везде, мы знаем, что он хотел показать, что Иисус – это Мессия. И он не пропускает возможность обратить на это внимание. И также здесь он не пропускает возможность. Мы, как церковь, которая изучала книги «Исход», мы хорошо знаем эти события, где Бог вывел своего народа из Египта, послал Моисея и вывел своего народа оттуда из рабства и дал им свободу, и дал им свою родину. Пасха – это мессианский праздник. Это праздник, который предшествует, который предтенит, который говорит о том, что в прошлом, в будущем будет Спаситель, который выведет своего народа из рабства греха и даст жизнь. И это указывает на Иисуса Христа. И Иоанн не пропускает этот момент обратить наше внимание на это. И в Иерусалиме во время праздника было очень много людей. Иосиф Флавий, который еврейский историк тех времен, может быть, немножко преувеличивал, но он считал, что могли бы как бы свыше 2 миллиона человек быть в Иерусалиме во время праздника. Это город, который население не больше 200 тысяч. Очень много прихожих были в Иерусалиме. Это самое публичное действие в служении Иисуса до сих пор. Надо, наверное, сказать, что все остальные Евангелия пишут об очищении храма как последнее действие Иисуса Христа. Что Иисус очищал храм, и это был один из поводов, один из причин, почему власти разозлились на него, почему они арестовали его. Из-за этих действий. А здесь Иоанн ставит это событие в самом начале служения Иисуса Христа. Как нам объяснить это? Одно объяснение – это то, что Иоанн пишет об этом сейчас по богословским причинам. То есть мы знаем, что Иисус Христос заменил храм самим собой. Что Иисус Христос стал средством общения с Богом. Что стали не через храм, а через Иисуса Христа. Может быть, Иоанн пишет об этом сейчас, чтобы говорить нам, что вот начался это служение, что вот кончилась старая, старая система еврейская, которая испорченная, которая искаженная. И вот новый свет во Иисусе Христе заменяет это. Может быть, поэтому Иоанн ставит этот инцидент в начале. Но есть второе объяснение, которое, мне кажется, еще лучше. Это в том, что Иисус два раза очистил храм. Два раза Он очистил храм. А что говорит в пользу вот этого? Есть различия в рассказе о том, как это было. У Иоанна и у других евангелистов. Есть как бы мелкие различия в том, как это произошло. Это во-первых. А во-вторых, это та проблема, которая могла бы повториться. Люди алчны. Когда-то вот этот рынок, который перенесся в дворах храма, она была на другой горе. Она была на приличном расстоянии от храма. Некоторые спекулируют, что первый священник имел проценты от всего, что произошло там. Некоторые просто говорят о том, что вот эта торговля стала удобна и выгодна для всех, и поэтому она перешла туда. Но одним таким событием она не исчезла. То, что Иисус очистил храм, не значит, что он остался чистым навсегда. Это имел эффект, это имел влияние. Но понятно, что люди алчны. И мы можем понять, что эта проблема повторилась. Так что, скорее всего, два раза произошло. И в начале служения Иисуса, и в конце. И действительно, вот эта богословская причина, богословский смысл в том, что случилось, о том, что это провозглашает изменение в систему поклонения Богу, подход к Богу, она и подходит здесь, чтобы в начале служения Иисус заявил об этом, и в конце служения Иисус заявил об этом. Давайте посмотрим непосредственно, что произошло здесь. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и волов, и деньги у миновщики рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Вокруг храма было несколько вот, террас и помещения, и самый внешний, самый большой был двор язычников. И, скорее всего, вот здесь этот рынок образился. Потому что немыслимо, чтобы животные проводили в сам храм или еще ближе. Но вот этот самый дальний двор, самый большой двор, двор язычников, появился этот рынок. И не то, что то, что они сделали, было не нужно. Это было очень нужно. Это была хорошая услуга, которую они предоставили тех, которые приходили в Иерусалим. Если подумать об этом, каждый, который пришел в Иерусалим, должен принести жертву. Должен принести животное, жертву. И если он шел издалека, и евреи всей страны приходили на этот праздник, непрактично брать с собой животное. Очень неудобно. И тем более это животное должно быть в идеальном состоянии, чтобы принести его в жертву. Это не так уж легко. Так что они предоставили услуги тем, которые приходили, могли бы просто купить животные и вот свою жертву принести. Также в храме принимали только ограниченное количество монеток. Только вот некоторые валюты принимали. И приходилось людям менять свои деньги на те деньги, которые принимали в храме. И, кстати, вот обычно мы говорим о том, что потому что были изображения на этих монетах. Я узнал, что на самом деле не в этом причина. Причина скорее в том, что чистота сплава и надежность вот этой деньги была больше причина, потому что все-таки принимали, где были изображения. Но, тем не менее, эта услуга нужна была. И грех не в том, что они делали, а больше в том, где они это делали. То есть они полностью занимали единственное место, где не евреи могли прийти, чтобы поклоняться Богу. И вы можете представить поклоняться Богу в каком-то месте, который какой-то смесь между фермой и рынок, где толпа, народ, может быть, как в магазинах перед Новым годом. И там это место, где нужно поклоняться Богу. Это невозможно. Это шум, это гам, это запах. А сосредоточиться, задуматься, поклоняться Богу от сердца просто невозможно. Но почему-то вот это желание иметь деньги было больше, чем забота о поклонниках. Тем более это было место для неевреев. Но я уверен, что и звук, и запах мешало тех, которые были евреи, которые приходили поклоняться также. Написано, что Иисус сделал бич из веревок. Вполне возможно, что здесь лучший перевод – это тростинок. То есть, это не бич, который грозный, который люди увидят и сразу убежат от него. Скорее, это было для животных, чтобы их выгнать оттуда. Но Иисус выгонял всех оттуда не насилием. Не свое энергичное махание вот этим бичом. Не этим Иисус выгонял людей из дворов храма. Это было в силе его личного авторитета. Джон МакАртур пишет об этом, что это было чудо. И чем больше я думал об этом, тем больше я склонен согласиться с ним. И Иосиф Флавий писал, что там было 250 тысяч животных приносили в жертву во время вот этого праздника. Официально эта жертва происходила между 3 часов и 6 часов в один день. Вы можете представить, какая толпа людей была там. Вы можете представить, столько животных, сколько шума, сколько гамма. Сколько людей. Почему-то в моем воображении всегда было, может быть, этот фильм «Иисус» повлиял или еще что-то, что там был как бы, ну, несколько лавков и люди как бы, один где меняли деньги, один где продавали животных. Но это не те масштабы. Эти дворы вокруг храма, там это несколько соток по площади, даже несколько десятки соток по площади. И все это битком. Иисус своим маленьким бичом, как он мог выгнать людей оттуда? Его даже и слышать, наверное, сложно было. И тем более, каким-то образом Иисус очистил этот двор. И при этом все слышали его. При этом все животные, все люди вышли оттуда. При этом не начал бунт и реакции против него. При этом нету никакого обвинения о том, что кому-то как бы кто-то поранился в этом процессе. Ничего не написано о том, что римский военный час, который специально находился на высоте рядом с храмом, а у них был как бы ясный вид на то, что происходит там. Римляне не беспокоились, не прибежали на помощь. Не стали разбираться, что происходит здесь. Каким-то образом, достаточно тихо и мирно и порядочно Иисус очистил храм. Действительно, здесь что-то сверхъестественное происходит. Действительно, это трудно представить, как это могло бы быть без чудесного вмешательства Бога. Так что здесь видно, что это не был всплеск злости. Мы не видим здесь ситуации, где Иисус просто вышел из себя и начал кричать, и бежать, и выгонять людей. Написано, что Иисус сделал этот бич. То есть, это какое-то время происходит, пока Он собирает материал, пока Он сделает. И мы читаем в 16 стихе, что продающий голубей, он говорил им, возьмите это отсюда. Животных, если выгнать, то их не так сложно собирать. А голуби, если отпустить их, они улетят, и все, конец, ты больше их не увидишь. Иисус позаботился о том, чтобы они вынесли. Он не просто ходил в бешенстве и как бы здесь бросал, и здесь кинул. Все было продумано, все было под контроль. К сожалению, мы не можем использовать этот отрывок, чтобы оправдать наши всплески гнева. Иисус здесь был мотивирован гневом, да? Справедливым гневом. Справедливый гнев, братья и сестры, очень редкая вещь. Всегда нам кажется, что он часто бывает у нас. У других не знаю. А у нас нам кажется, что каждый раз, когда мы гневаемся, это справедливый, это Божий, это праведный гнев. На самом деле часто мы обманываем себя. Гнев справедливый редко бывает. Но бывает. И в Писании написано в послании к Ефесянам, гневаясь, не согрешайте. То есть это говорится о том, что не сам гнев – это грех, а то, что мы делаем в результате. Те непродуманные поступки, те слова неосторожные, которые мы говорим под влиянием гнева – вот это грех. А это возможно иметь гнев и не согрешить. Но также, братья и сестры, это редко бывает. Не обманывайте себя. Будьте честны самим собой. Редко наш гнев бывает праведный. Редко наш гнев бывает без греха. Но это возможно, и в случае Иисуса мы это видим. Мы видим, что Он контролировал себя. Мы видим, что Он не делал лишних движений. Он не делал то, о чем Он мог бы пожалеть потом. В 16 стихе он объясняет свои поступки. Он говорит, дома отца моего не делайте домом торговли. Дома отца моего не делайте домом торговли. Мы можем делать применение в церковь. Церковь очень тоже легко устроить все для людей. Так, чтобы церковь стала человека-центричной. В принципе, это то, что произошло там. Ну, там были, как бы, было и алчность, я думаю, задействована в этом. Но они услугу делают для людей. Они делают для поклонников все, чтобы удобно. Для людей, чтобы вот здесь под рукой и животные, и деньги меняют, и все вот рядом. И не надо никуда ходить, и все здесь. Для людей это все было сделано. Только про Бога они забывали. Про то, что они превратили дом Бога в какой-то рынок, в какую-то фирму, в какой-то дом торговли. Об этом люди не беспокоились. Потому что церковь существует для Бога. И все, что мы делаем здесь, мы делаем для Него. И это возможно, друзья, чтобы служение Богу, поклонение Богу, богослужение стало для людей и не для Бога. Иногда появляется столько фишек, столько разных вещей, и оценки, и видеоролики, и бесконечные сборы денег, какая-то музыка неподходящая, что не останется ни времени, ни места, ни тишина и покой, чтобы поклоняться Богу. Это хорошо, когда наше богослужение и доступно, и привлекательно для людей. Но нам никогда не надо забывать, что мы здесь, чтобы поклоняться Богу. что главный здесь Он, а не мы. Это особенно трудно, когда нет своего здания. Мы приходим в здание, которое в другие дни используется для других целей. И нету здесь никаких атрибутов, которые сосредоточат нас на то, что мы здесь пришли, чтобы поклоняться Богу. Нету креста на стене, нету ничего. И нам нужен процесс самого мышленного подготовки к тому, чтобы прийти поклоняться Богу. Нам здание в этом плане не особо помогает. Но это говорит о том, что нам нужно готовить себе, чтобы мы знали, что в воскресенье мы приходим поклоняться Богу. Мы приходим встретиться с Ним. Ученики при этом вспомнили стихи из 68-й псалом, где написано: «Ревность по доме твоем снедает, поглощает или съедает меня». Кстати, это показывает ценность того, что мы читаем Библию. И когда мы читаем Библию, когда мы откладываем вот это знание, Бог в свое время даст момент, когда это пригодится, этот стих. То, что мы не понимали, становится ясно. И также с учениками. Ученики Ветхого Завета, они вспомнили этот стих и понимали, что об этом написано, об этом времени. Это, я думаю, очень интересный опыт. Быть там вместе с Иисусом и исполнить это пророчество и понимать, что вот в этот же момент все это происходит. Я вот свидетельствую исполнение того пророчества, которое было столько лет назад. И они вспомнили этот стих, который помог им понимать, что происходит. И ревность Иисуса Христа – это было свидетельство о том, что Он – Мессия, о том, что Он – Сын Божий. Для Иисуса это было лично. Он говорит, что это дом Отца Моего. Больше никто так не говорил. Евреи в другом месте упрекали Его в этом. Написано, еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. То, что Иисус говорил о храме, как дом Отца Моего, Он приравнивает себе к Богу. Он говорит, это мой Отец. Только Иисус так говорил. И удивительно, что не арестовали Его. Удивительно о том, что не брали камни, чтобы бросать в него. В других случаях такого было. Но может быть, потому что праздник, может быть, потому что первый раз такой случай. Может быть, потому что люди сочувствуют. Ведь эти меняли деньги, они это делали не бесплатно. Они брали из этого процента. Те, которые продавали животные, продавали не по обычным рыночным ценам. Они продавали по высоким ценам, потому что знали, что клиенты есть, спрос есть, поэтому цена высокая. Они были не очень популярны. И, может быть, Иисус пользовался поддержкой народа, простого народа. И даже когда евреи приходят к Нему и начинают разбираться с Ним, они не обвиняют Его в том, что Он что-то не так сделал. Они спрашивают Его: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? На самом деле, то, что имеет власть так поступать, мне кажется, сам поступок показывает на это. Но евреи, мы читаем в Библии, да, евреи всегда требовали чудеса. Для них это было важно. И действительно есть пророчество о том, что время Мессия, приход Мессия сопровождается чудесами. Поэтому в этом с этой точки зрения это закономерный вопрос. Но Иисус не сделал для них чуда в ответ. Хотя в 23 стихе мы узнаем, что на этой Пасхе Он много чудес сделал. И многие уверовали, потому что эти чудеса. Но Иисус вместо того, чтобы доказать свой авторитет, сделав какое-то чудо, Он указал на чудо, которое еще будет. И они ничего не понимали. Иисус сказал им ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Они принимали его буквально. И как Иоанн нам говорит, этот храм уже строился 46 лет. Его закончили только в 63 году, только вовремя, чтобы его разрушить опять. Он очень долго строился. И для них это был, конечно, нонсенс, что он разрушит, если разрушить его, то он за три дня его поднимет. Вот 46 лет уже строится и еще не достроено. Как за три дня ты поставишь его? И эти слова его, они впадали в сознание. Я думаю, что если в наше время, то они бы по Твиттеру, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, они везде появились бы, вот эти слова. Потому что они упомянулись, когда Иисус умер на кресте, кричали на него эти слова. Когда был суд над Иисусом, они вспоминали эти слова. Они уже искажались немножко, не точно могли помнить. Но эти слова, видимо, совпали, как бы впали в сознание людей и разносились. Потому что то, что Иисус говорит, если принимать его буквально, это удивительно, это очень дерзко. Даже его ученики не понимали, о чем он говорит. Только позже, когда он воскрес из мертвых, они начали понимать, что это значит. А с одной стороны, Иисус действительно буквально имел эти в виду. Смертью своей, воскресением своей, Иисус действительно положил конец храму. Храм стал уже не нужно как место поклонения Богу. Храм стал уже не уникальный, как место, где можно встретиться с Ним, где можно принести какую-то жертву. Потому что Иисус своей смертью принес жертву, которой больше всех жертв, которые были до сих пор. Вы можете представить, на праздник 250 тысяч животных приносили в жертву. Каждый год, год за годом, праздник за праздником приносили эти животные в жертву. За грехи людей. А Иисус, когда Он умер, один раз. Одна совершенная жертва заменил все эти тысячи и миллионы животных, которые год за годом приносили. Иисус один раз положил свою жизнь в жертву за наши грехи. Как и на животных, животные умирали за грехи своего хозяина, тот, который их принес. Так и Иисус умер за наши грехи, не за свои. Наше прощение через Него. Но это не прощение, которое порочное, который действует на один год, который действует до следующего праздника. Прощение, которое через Иисуса Христа, это прощение раз и навсегда. Это жертва, которая действенна, как никакой другой жертвы не было. Это одна совершенная жертва навсегда. И этой жертвой Иисус действительно, в переносном значении, разрушил храм. Снял с него актуальность, закончил его назначение и место на земле. Ученики только понимали потом, что Иисус на самом деле говорит о своем воскресении. А храм – это его тело. И тело, если разрушить его тело, как разрушили на кресте, то он остановится через три дня. Причем Иисус здесь говорит о том, что я воздвигну его за три дня. В других местах говорится о том, что Бог его воскрес из мертвых, о том, что Святой Дух воскрес его из мертвых. Здесь нету противоречия. Бог три и один. Иисус является Богом. а воскресить себя из мертвых он мог бы только если он Бог. Еще одно свидетельство, еще одно слово, которое Иоанн добавляет здесь. Иисус дал евреям не чудо, а обещание о чуде. Собственное воскресение из мертвых. Здесь есть еще один интересный момент, который не хотелось бы пропускать. А написано, что попозже его ученики поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Заметьте здесь, что Писание и Слово, которое дал Иисус, наравне. Слова Иисуса уже приравниваются к Писанию, к тем Писаниям, которые было. Это не случайно, это тоже замысел Иоанна. Показывает, все время показывает на Иисуса. Показывает на Него, говорит, вот Он, вот Бог, вот Мессия, вот того, в котором мы находим спасение. Двадцать третий стих. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали в имя Его. Но сам Иисус не верил себе им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанн как бы подытожит, и мы узнаем, что уверовали много во имя Его, потому что они увидели эти чудеса. То есть мы имели свидетельство о его ревности об отцовском доме, как исполнение пророчества, свидетельство о том, что Иисус – это Бог. Мы имеем свидетельство его воскресения, которое он говорил. Разрушьте этот храм, и за три дня я раздвигну его. Это свидетельство о том, кто он. И здесь свидетельство о нем те чудеса. И написано, что уверовали во имя его через эти чудеса. Но тоже написано, что Иисус не верил себя им. Здесь как бы игра слов. Что они уверовали в Иисуса, но Иисус как бы не поверил в них. Не верил в их веру, можно сказать. До конца не доверял им. Это потому, что, друзья, есть разные уровни веры. Иаков пишет о том, что он пишет, ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Это вера, но это не вера, которая спасает. Также в Матфея 7 глава 21 стих написано про верующих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Тоже люди, которые называли себя верующими. Люди, которые старались делать какие-то дела во имя Иисуса Христа. Но Иисус говорит, что я не знаю таких. Они все это делали, но я не знаю их. Они не войдут в Царство Божие. Потому что вера есть разная. Вера есть и подлинная, и есть и вера неглубокая. Поверхностное, поддельное. И кажется здесь, что эти люди смотрели на чудеса, и возник в них какая-то вера. Это напоминает о том, как когда мы показали фильм «Иисус» здесь в Красноярске. Кто помнит, что были огромные толпы людей, кинотеатр день за день, битком было людей, людьми, желающих смотреть этот фильм. В конце каждого показа вышли сотни людей. Молиться молитву покаянием. Что-то происходило в их сердце. Какая-то вера была. Но Писание говорит нам о том, что настоящая спасательная вера, она пребывает. Она не исчезает. Этих людей, подавляющих большинство из них, нету их в церкви. Ну, может быть, они в какой-то другой церкви, я не знаю. Может быть, когда-то они придут. Но Иисус сказал, по плодам узнайте их. Эти видели чудеса, и возник какой-то понимание о том, что есть сверхъестественное, о том, что это особый человек, какая-то вера появилась. Но в 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Тогда сказал Иисус к верующим в Него, иудеям: если прибудьте в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Настоящая вера пребывает. Она не исчезает на следующий день, через неделю. Это какой-то всплеск эмоций. Это какая-то коротковременная вера. Но это не спасательная вера. Спасательная вера пребывает. Истинные ученики не уходят. Спасательная вера, мы видим плоть его. Мы видим изменения в жизни. Мы видим изменения в сердце. Мы видим подлинное покаяние. То, что человек отворачивался от прошлого и начинает по-другому вести себя. И мы видим это пребывание. Долговечность веры, она не уходит. Иисус не верил себе им, потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто-то свидетельствовал о человеке. Ибо сам знал о человеке. Иисус знал истину о людях. И 138-й псалом говорит: настолько Иисус знал истину о людях. Написано: «Господи, испытай меня, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою». Иисус знал, что в человеке. Бог знает человека, Он знает человеческое сердце. Он знает его испорченность, и Он знает, что все согрешили и лишены славы Божьей. Он знал, что происходит в сердцах этих людей. Он знал, что вера их коротковременная, неподлинная, и поэтому не верил себе им. Знание о человеке на самом деле не такая редкость, не такая ценность. Мы можем наблюдать за человека, мы можем знакомиться с человеком, мы можем видеть людей вокруг себя. Знание о Боге – это гораздо более редкое. Знание о Боге – это гораздо более ценное. Знание о Боге мы находим только в ограниченном месте. Только в Священном Писании мы находим подлинное знание о Боге. А знание человека не так уж важно. Иисус не нуждался, чтобы кто-то ему рассказал об этом. А знание о Боге нам нужно ценить и хранить. Последний вопрос. Почему Иоанн пишет об этом, когда больше никто из евангелистов не пишет об этом очищении храма? О втором очищении они пишут, а об этом нет, не пишут. Почему Иоанн пишет об этом здесь? Все возвращается к главной его цели – показать нам, кто Иисус. Показать нам, что Он Мессия, что Он Бог, что Он посланный от Отца. И тем, как Он ревновал об отцовском доме, показывает нам, кто Его Отец. Кто его отец? Отец его Бог. И он сам Бог. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твоего. Благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам через страницы Священного Писания. Спасибо, что Ты нам показываешь на Иисуса Христа. на Его величие, на Его авторитет, на Его власть, на Его чудесные силы. Господи, я благодарю Тебя за то, что мы можем видеть Его и знать Его. Помоги нам, Господь, принимать Его и следовать за Него. Господи, я молюсь о том, чтобы Ты помог нам хранить чистоту в нашем храме, в доме Твоем, Господь, среди нас, чтобы всегда было угодно Тебе именно. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты дал нам действительно управлять злостью в своей жизни и не согрешить при этом. Господи, я молюсь о том, чтобы Ты дал нам познать Иисуса Христа и познать Его лучше и глубже и больше. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.